Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, поскольку все мы находимся в пространстве рождественского поста, а как всегда постом мы, может быть, чаще, чем обычно, исповедуемся, хотелось бы поговорить о том, что мы зачастую исповедуем то, что мы сделали, совершили, но как-то совершенно забываем, что все начинается с мыслей. Причем все в глобальном масштабе, поскольку и мир был создан сначала мыслью Божественного Логоса. И вот абсолютно у нас выскальзывает из нашего поля зрения то, что мы думаем. А думаем мы, в общем, много такого, за что стыдно было бы, если это все произнести вслух. Вот что делать нам с нашими мыслями? Есть ли какой-то способ православной профилактики?
Мне хотелось бы вот как бы с самого начала, просто это очень важно, сразу правильно как-то вот расставить акценты. Почему? Потому что, да, вне всякого сомнения, внимание к своим мыслям, борьба с помыслами – это очень важная часть духовной жизни, да, потому что сам Иисус Христос говорит, помните, когда укоряли, что вот твои ученики едят неумытыми руками, он говорит, что не то, что входит в человека, скверняет его, а то, что исходит, ибо из сердца его исходит помышление, да, и дальше перечисляет, какие виды помышления, да, исходят из сердца человека, ну, с той лишь оговоркой, что просто в той культуре, как бы, сердце, это была такая метафора именно органа мышления человека, то есть мы сейчас больше про мозг, про ум говорим, тогда было принято говорить про сердце, то есть область чувств. Считалось это почки или чрево, или утроба, вот, а мышление – сердце. Сейчас у нас немножечко по-другому, это просто необходимая, мне кажется, ну, оговорка, чтобы была у нас такая вот ясность вот, мышления. То есть, поэтому действительно вот сам Христос в Евангелии, он про это говорит. Да? Не только про дела, но и про помышление человека. Да? Вот, но на другой стороне, что находится, все-таки влияние оккультизма на такое массовое сознание, оно очень большое, в том числе и на христианское массовое сознание, поэтому мы сразу должны как-то отмежеваться от нехристианских концепций, но часто, причем я от христиан, это от православных там, слышу, вот вы знаете, что да, вот надо бороться с мыслями греховными, надо, потому что мысль материальна, там, и начинается дальше от всего, вот, скажем так, оккультятина, да, и нет, конечно, мысль никак не материальна, нет, но только в том смысле, что какие-то процессы в центральной нервной системе стоят, да, за мыслительными процессами, вот, но отнюдь не в том смысле, что мысль может что-то как бы делать, часто человек приходит, тут мы как бы вот если вы говорили об исповеди, да, тоже такой момент, который тоже надо сразу как-то тут отодвинуть. Человек приходит и говорит, вы знаете, вот я вот подумал про плохое про такого-то человека, и он там заболел на следующий день. Вот я в этом как бы каюсь. Я говорю, что, конечно, это плохо, что вы подумали про это, что вы пожелали зла, но, с другой стороны, а кто вы такой, чтобы вот так вот другой человек заболел просто потому, что какой-то там Вася Пупкин, да, вот он подумал про кого-то плохо. То есть люди, конечно, болеют и страдают, и все, вот, но... Конечно, вот с этой оккультной теорией мысли мы не можем никак согласиться. Вот. А грех в данном случае, извините за тавтологию, грех как греховные мысли в том, что человек отходит от Бога, этот отход начинается в уме человека. Вот если мы, как бы, как вот учил преподобный Серафим Саровский, да, что ум христианина должен плавать в словах Священного Писания, да, и через такую практику ум человека, усваивая Писание, он начинает мысли Писания иметь как свои собственные мысли, и происходит преображение ума человека, вот, и он соединяется с Богом в своем уме. А когда мысль греховна, соответственно, человек теряет Христа, теряет Бога в своем уме, и это как бы вот начало отпадения от Бога, отхода от Бога, потеря благодати божественной. Именно поэтому греховная мысль, она греховна, а не потому, что она материальная, и что-то там может произойти.
Но мы последние десятилетия все больше и больше перемещаемся из реальной жизни в такую информационно, это какое-то параллельное пространство, в котором мы тоже очень активно существуем, и в этом пространстве есть свои, мне кажется, минные поля, то есть какие-то области информационного этого пространства, которые заведомо лучше обходить стороной, как минное поле, потому что как только ты попадаешь туда, как только ты принимаешь логику мысли этого вот пространства, ты невольно совершенно меняешься, то есть твой настрой внутренний, вот мысленный настрой, полностью меняется. Вот это касается и комментариев в соцсетях, и какой-то повышенной нервозности, повышенной агрессивности обсуждений самых, казалось бы, спокойных вопросов. То есть есть какие-то ограничители, про которые мы еще, ну, может, интуитивно их чувствуем, но еще как-то никто не сформулировал, куда не нужно христианину ходить, чтобы строй мысли его не повредился. Вот что делать с этим?
Но мы же понимаем, что, не у всех есть возможность тотально оградить себя от того, что приходит извне. Вот, поэтому позиция-то как раз христианина, она в данном случае, это не пассивная защита, а активная, да, недаром отцы нас учат развлечению помыслов, да, а развлечение помыслов – это именно активная позиция, потому что никогда ты не скроешься как бы от всего, но это просто невозможно, это даже не всегда возможно в монастыре, и даже не всегда возможно отшельнику, да, допустим, у отшельника нету радио, нету интернета, вот, может, только радио Вера.
Вот. Это обязательно в монастыре, да. Вот. Иначе не спасительная какая-то, да, жизнь получится.
Тем не менее, помыслы могут приходить в изобилии, помыслы греховные. Если вы читали замечательные как бы записки монаха Меркурия, да, на горах Кавказа, вот человек живет в отшельничестве. Казалось бы, какая информация к нему проникает? Это еще было, между прочим, советское время, да, когда, ну, вот, в общем-то, даже информация общественная, она как бы строго контролировалась. Тем не менее, он описывает у себя такой род помыслов, который ему не давал молиться, это музыкальные помыслы. То есть у него играли целые там оркестры, симфонии, причем с музыкой, которая его самого, скажем так, в общем-то, задевала за какие-то струнки, в общем-то, его души. То есть в этом смысле невозможно как бы оградиться, поэтому продуктивная позиция, конечно, в этом смысле активная, развлечение помыслов. Вот. Но здесь есть свои, как бы, как, понимаете, вот, вот лампа, которая у нас на столе лежит, да, ее можно вот туда вот завалить, да, можно вот сюда завалить, можно как бы вправо, можно влево. Поэтому дьявол использует здесь разные уловки. Ну, чаще всего, то есть большинство помыслов, которые, в общем-то, если конечно, не от самого человека исходят, допустим, от дьявола, это помыслы, которые все-таки рассчитаны на слабость человеческой совести, что человек все-таки поддастся некому соблазну, да, и мысль потом перейдет в какое-то, скажем так, дело. Это вот, ну, скажем так, 80%, да. Вот. Но есть еще примерно 20%, где дьявол начинает вот это валить столб в другую совершенно сторону. То есть он против нас использует нашу совесть. То есть то, что нам должно помогать, он пытается хитро использовать против нас самих. Особенно это касается людей, которые склонны к рефлексии, людей тонкой душевной организации, может быть, где-то мнительных как бы людей. Вот. Есть такая категория помыслов, которая у Иоанна Лествичника называется «неизъяснимые хульные помыслы», происхождение которых однозначно как бы оно от дьявола, и человека, первая реакция человека, когда эта мысль какая-то кощунственная, как правило, относящаяся к святыне, к Богу, к святыням, человек недоумевает, как я такое мог как бы подумать, и вот на это идет расчет, что эта мысль всевает дьявол. Отразить ее невозможно, потому что его, скажем так, способности, да, они более, скажем так, продвинутые. Человек начинает принимать на свой счет эти мысли, приходить в ужас от самого как бы себя, впадает в расстройство, в уныние и в изнеможение, потому что не может противостоять этим помыслам, не может вовремя как бы их оследить и поймать. В результате вся энергия духовной жизни – энергия не в оккультном смысле этого слова, я сейчас оговариваюсь, да, а его усилия духовной жизни уходят не на то, чтобы там, не знаю, действительно там молиться, читать Писание, там, делать какие-то добрые дела, а на эти переживания, как это так вот, я такое мог произойти. И здесь способ борьбы с этими помыслами, он только один, и Иоанн Лествичник про него говорит, это не считать их своими, то есть не испытывать чувство вины за эти помыслы, потому что они не от человека, все, всего-то навсего, казалось бы, да, вот, то есть, видите, да, то есть, дьявол, совестливость человека начинает использовать, это как иммунитет, да, который должен нас защищать, иногда, если он очень сильный, да, при некоторых заболеваниях может в обратную сторону против нас как бы обернуться, да, поэтому есть лекарства, в том числе и подавляющий иммунитет, это нужно для лечения как бы некоторых болезней, да. То же самое, вот, наверное, у нас разговор там дойдет до стадий греховных помыслов, да. Вот, допустим, первые две стадии греховных помыслов – это прилог и внимание. То есть прилог – это просто некий образ, да? Внимание – это еще как бы не отношение человека к этому помыслу, но это некая фиксация внимания на этом помысле. То есть это не прилог не отвержен, да, а вот человек как бы зафиксировал свое внимание на этой мысли. Все-таки первые две стадии тоже не считаются грехами. Потому что иногда люди приходят на исповедь, вот видно, что человек мучается, потому что постоянно какие-то у него в уме греховные, скажем так, прилоги, но он мучается из-за них, он не виноват в этом. Но прилог невозможно, его не всегда возможно как бы, отвергнуть. Но человек испытывает чувство вины. Опять-таки, это лишает его духовных сил, определенной энергии, и парадоксально мышление человека начинает работать следующим образом. Ну, типа, я вот грешник такой, я же вляпался, как помните у Исаака Бабеля. Ну, что там, пойдем там согрешим. Все равно в грехах, как в репьях, да? Одни грехом больше, другие меньше. И человек, в общем, ну, ладно, что уж там. И его как бы нравственное чувство ослабляется, и вот он, в общем-то, как не согрешив еще, да? Вот, но неправильно истолковав как бы позывы своей совести, да, он потом, в общем-то, идет и грешит.
Ну, и как с этим бороться?
Вот, иметь это знание, то есть понимать, то есть если, в общем-то, значит, речь идет о вот этих так неизъяснимых хульных помыслах, это не от человека, это вообще что-то, некий посторонний шум, да, вот, если, опять-таки, греховный помысл, если у человека возникло сопереживание ему, сопереживание, то есть это не просто внимание, да, а это некая уже увлеченность, ну, так современным языком назовем, да, вот, некое созерцание помысла с неким внутренним удовольствием, тогда, да, это уже греховная стадия помысла, потому что есть опасность, что дальше человек от мысли может перейти к неким делам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот мы начали разговор с того, что, как правило, человек на исповеди скорее склонен говорить о своих делах, о поступках, исповедовать грехи, понятые как поступки. Угу. И при этом мы сказали, что а ведь и в мыслях тоже да. Есть грех, с одной стороны. С другой стороны, об этом и сами священники часто говорят, что исповедь неправильно понимать как такой сеанс психотерапии или психоанализа со священником. А ведь именно...
Извините, можно перебью? Священник – это психолог для бедных.
Ну или так. Вот, но ведь, а ведь именно такой анализ, рефлексия над своими состояниями, а это, в принципе, есть наши мысли, и есть то, о чем мы говорим в этом смысле, да, как бы сеанс психотерапии, в кавычках я это беру. С другой стороны, существует мнение, я слышал его тоже от священников, что... Вот когда просто мирянин приходит на исповедь и много и долго подробно рассказывает о своих помыслах, он тем самым как бы воспроизводит то, что, в принципе, должно быть у монахов. Практика откровения помыслов, когда монах, послушник своему старцу, открывает все свои помыслы для научения, чтобы старец все о нем знал и мог его вести по жизни, мог быть наставником. И это, в принципе, не то же самое, что исповедь, как говорят. А вот такое мнение звучит, а вот мирянин, который приходит на исповедь и начинает свои помыслы раскрывать, как бы профанирует, то есть делает, в общем-то, неправильно, не должно, то, что, в принципе, не должен был бы делать, то, что высочайшая и важнейшая монашеская практика. Поэтому из этого следует вывод, что, слушайте, исповедуйтесь проще. Сделал, 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 все, там никого не убил, ну, слава богу. Вот что вы об этом думаете?
Ну... Константин, вы знаете, вот, вот и я и согласен с вами полностью, и не согласен.
А да, я тут да, ничего не утверждаю, да, я да, ставлю да, проблему, вот я это слышал, давайте об этом просто поразмышляем.
Да, да, то есть в чем здесь, значит, первая как бы загвоздка, которая здесь стоит? Во-первых, монашество и не монашество. Нужно понимать, что идеал христианской жизни у нас у всех один. То есть нет никакой монашеская этика, и мирянская этика. Вот типа мирянину это можно, там этот грех совершать, а монаху нельзя, да? То есть в чем разница в данном случае между, скажем так, монашествующим мирянином? Да, в принципе, никакой, кроме определенного рода как бы специфики как бы духовного делания, вот, которое к сути, на самом деле, морального вот, христианского учения не, отношения не имеет. Вот. То есть если вот, брать изначальную как бы, идею монашества, она какая? Христианство, существующее, скажем так, потом все больше и больше в союзе с империей, вовлекающее в свои ряды все больше и больше людей, с одной стороны, выполняет свою миссионерскую как бы, роль, идите, научите все языки. С другой стороны, скажем так, общий уровень да, вот, христианского горения, так назовем, он все-таки понижается. Да, и вот, поэтому люди хотели жить, как жила когда-то апостольская община. Все общее. Да, помните, когда они ежедневно пребывали в молитвах, никто ничто не называл своим, откуда вот эти обеты, нестяжания, например. Да, вот, из любви, да, из идеи любви происходит этот вот обет послушания. Да. Вот. Обет целомудрия, да, потому что монашеские общины были общинами девственников, да. Вот, вот откуда как бы это идет. Но если бы спасался только монах, а не мирянин, то получается это очень странная ситуация. Значит, церковь в своем историческом бытии абсолютно не поняла, в какой новый период она вступила, и тогда нужно было официально объявить, что кто в монахи не ушел, тот не спасся, да? Однако же церковь продолжала существовать, да, в разных, как бы имея в среде своих членов людей абсолютно, скажем, разной духовной, в этом смысле, практики, разной по интенсивности, да, разной по степени вот вовлечения человека, но тем не менее как-то спасались и те, как бы, и другие, да, и не так все было однозначно, вы помните прекрасно, как преподобного Макария Господь послал для вразумления к двум женщинам, к двум хозяйкам на одной кухне, которые умудрялись не ругаться, да, вот, оказывается, они имели такой же духовный уверенность, как у преподобного Макария, то есть здесь все как бы достаточно сложно, поэтому, коль уж, если исповедание помыслов полезная, очень полезная вещь для монахов, значит, нельзя говорить, что для мирян она не, как бы неприемлема, да? Вот. И как бы наоборот, если она не необходима, то она и для монахов не всегда необходима. Потому что, например, монашество переживало разные периоды своего развития, в том числе и взлеты и упадка. И, например, на протяжении в разных регионах христианского мира, на протяжении нескольких веков монашество не знало практики исповедания помыслов. Как и не знала практики умной молитвы. Почитайте Паисия Величковского, например, да? Вот, да. Однако же монашество было, да. Вот. И поэтому я тут предлагаю просуждать о сути. То есть зачем нужно это было исповедание помыслов? Конечно, исповедание помыслов – это особый подвиг. Как столпничество, как, там, не знаю, какие-то другие вот оригинальные высокие виды монашеского подвига. Исповедание помыслов, оно, как правило, шло рука об руку с подвигом послушания, который тоже является особым видом подвига, который невозможно реализовать в любых условиях. То есть должно быть несколько моментов, да? А. Духоносный старец. Б. Который живет в сообществе таких же духоносных старцев. То есть, если на языке психологии, супервизия. Действительно, вот эта супервизия, то, что есть у, скажем, у психологов, там, практикующих, да, она была в христианской монашеской традиции, потому что старец не сам по себе, не он сам на себя принимал этот подвиг, чтобы других брать себе в послушание и принимать у них помыслы. Его на это служение тоже как благословляли и ставили, да, вот это, не так все просто, да. Вот, да, это, как вы правильно сказали, помогало человеку разобраться в самом себе. Вот. Не всякий приходской священник может помочь разобраться человеку в его помыслах. То есть это тоже особый дар благодати. Это не то, что может быть просто наработано некой практикой духовной жизни. Вот это важно понимать. Поэтому все-таки в приходских условиях, да и в монашеских, потому что я сказал, что не во всяком монастыре это возможно, да, вот, да и в монашеских условиях это возможно провести вот, скажем, это делание, поэтому, но, тем не менее, греховные помыслы исповедовать надо. Ну, просто не рассказывая подробно эти помыслы, да, а называя характер помыслов, как вот Христос в Евангелии, да, вот, скажем так, называет характеры и виды греховных помыслов. Вот это можно, скажем, называть, каяться. В принципе, тут все понятно. Греховный помысел, с него может начаться как бы грех. Я каюсь, с этим помыслом борюсь. В принципе, для того, чтобы победить грех, это все, что надо. Вот более, скажем так, детальная работа, да, с этим, она не всегда нужна. И, да, еще один момент, который я забыл сказать. Вот. Все-таки в древности христианская церковь, практика покаяния предполагала, что нужно покаяние публичное, которое потом стало покаянием перед пресвитером, в смертных грехах. Вот ежедневные человеческие грехи, ну как грехи, которые можно назвать проявлением человеческого несовершенства. Они не всегда требовали исповеди, для них достаточно было просто сокрушения сердечного, исповедания в молитве. Да, сейчас эти грехи мы приходим, исповедуем на исповеди, но для чего это рассказываю? Чтобы мы не очень переживали, если мы не во всех деталях и подробностях изложили как бы свои помыслы. Это не значит, что грех не будет прощен, это не значит, что мы не получим божественной благодати для борьбы вот с грехом.
А какие греховные помыслы Христос в Евангелии упоминает?
Ибо из сердца человека исходит помышление, да, как он, вражды, распри, ненависть, прелюбодеяние и так далее. Ну, вот, да, перечисляю все виды. Сейчас не смогу воспроизвести дословно. Вот. Это есть в нескольких в Евангелиях, вот, поэтому вот, важно то, что Христос указывает именно характер помысла, тот или иной грех или страсть, который этот помысел может предшествовать. Вот. Ну, в общем, это все, что касается либо ненависти в той или иной степени, отвержения других людей, да, либо то, что касается заповеди не прелюбодействуй, в широком смысле этого слова, да, ну и так далее, посягательство на чужое.
Но можно сказать, что молитва – это тоже мысль?
Молитва, ну, как бы мысль – это один из аспектов молитвы. То есть молитва – это прежде всего состояние. Да?
Ну, я просто на конкретном примере из Писания. Вот молитва Моисея перед тем, как разверзлось Красное море и был дан проход иудеям из Египта. Ведь там в Писании говорится о том, что это был вопль, но там не говорится, что это был звук. То есть это был внутренний вопль, на который был ответ. ответ такой, что были изменены в данном конкретном месте, в данное конкретное время законы природы.
Да, совершенно верно. Поэтому действительно молитва – это состояние, а не мысль. И молитвы бывают разных видов, и, кстати, вот классически, по-моему, даже чуть ли не в катехизисе Филарета Дроздова, вот эта молитва Моисея приводится как пример безмолвной молитвы, то есть молитвы без мысли, то есть как некое, назовем так, внутреннее движение души человека к Богу. Вот. Первое, что на память приходит, кажется, в книге о преподобном Силуане Афонском. Не с ним, а с другим человеком описан опыт такой молитвы. Это тоже молитва. На чем она основана? Вот это вот то, что вы назвали воплем, да, внутренним. Это основано на, ну, основано или зафиксировано, наверное, как-то. Основано на учении апостола Павла, который говорит, что когда вы молитесь, Дух Святой ходатайствует за вас воздыханиями неизреченными. А тут важно поставить несколько моментов. Дело в том, что христианин после крещения в таинстве Духа, в таинстве миропомазания, получает дар Духа Святого. То есть вот у нас живет Дух Святой. И оказывается, во время молитвы не только мы произносим слова там или какое-то движение к Богу в нас происходит, а Дух Святой, почивающий в нас, он тоже как бы молится, обращается к Отцу и Сыну и ходатайствует за нас, ну, как вот апостол Павел сказал, да, вот неким способом, да, который невозможно как бы объяснить и передать. Поэтому молитва – это состояние, это всегда процесс, в котором участвует Дух Святой. То есть никак, ни при каких условиях и никогда мы в молитве не можем быть одинокими. Чтобы мы не воспринимали молитву, как, знаете, там радиотелескоп посылает сигналы там во Вселенную, и отзовется, кто не отзовется.
Холодный космос.
Да, да. Нет, оказывается, что это, молитва – это не бесконечное призывание Бога. А вот сама молитва уже есть состояние, которое ты переживаешь вместе с Богом, вместе с Духом Святым. Да, нас может смущать только то, что через наши как бы чувства и эмоции мы не всегда можем это почувствовать. Но объективная как бы реальность онтологическая, вот, духовная, это одно, а все-таки способность, наша способность переживать и ощущать в плотских чувствах, да, некие, скажем, отображения неких духовных процессов, это немножечко другое. Вот. Но, тем не менее, это так.
Но вот как внутри разграничить мысль рацио и мысль молитву? То есть я могу, скажем, отнестись к опыту очень многих людей, которым приходилось молиться за своих близких, либо попавших в очень тяжелую ситуацию, либо находящихся на грани жизни и смерти, когда, в общем, там рацио отсутствует. Там человек настолько сосредоточивается вот на этом, ну, кроме как воплем, никак не назовешь, потому что ты ни о чем не думаешь, ты только ощущаешь вот эту связь, ты просишь Бога не словами, а чем-то другим. Я не знаю, как это сформулировать, но я думаю, что многие понимают, о чем я говорю, да. Те, кому приходилось вот молиться за близких.
Потому что особенно, когда человек нервничает и переживает, это состояние не дает возможности как-то уж очень погрузиться именно своим рацио, своим как бы мозгом, да, своим сознанием в какое-то, скажем, интеллектуальное содержание молитвы. То есть это просто вот, ну, не пускает тебя, ты как вот, не знаю, как вот в глубину не можешь уйти. Тебя как бы от поверхности воды, вот это, ты постоянно как бы отскакиваешь, вот не под тем углом как бы, да, постоянно входишь. И поэтому, да, поэтому вот то, что остается, это вот то, что вы назвали внутренним вот этим вот зовом, да, не знаю, как еще это назвать, но вот важно все-таки сказать, что это полноценная молитва. То есть это не эрзация, не какая-то ущербная молитва, раз уж такое нет, вот ну, хоть такая. Нет, это полноценная молитва, просто иной ее, ну, вид, что ли.
Но тут возникает вопрос. Мы мыслим словами или не словами? или не только словами. Молитва – это слова молитвы, которые мы вспоминаем, или это что-то иное, или и то, и другое. Дело в том, что очень часто, когда начинаются размышления, почему молитва рассеянная, почему невозможно удержать внимание там, на протяжении всего утреннего или вечернего молитвенного правила, но есть ну как, такие способы, какие-то очень примитивные, почти детские, когда у тебя уходит рациональное восприятие текста, и ты начинаешь просто повторять, как вот в детстве считалочку какую-то дурацкую, бессмысленную, ты тут повторяешь Иисусову молитву, и она тебя как-то вот как иголка нитку вытягивает из состояния, когда ты уже уехал куда-то сознанием далеко.
Ну, вы знаете, тут тоже важно такую оговорку сделать, потому что мы переживаем за то, за что переживать как раз не надо. Потому что нерассеянная молитва, внимательное, это дар благодати. То есть из себя никак это не родишь, не выдавишь. У ума человека, это отцы об этом пишут, такое свойство, он как бы легок, да, поэтому он постоянно, он, его свойство куда-то улетать. Это на содержание, на качество молитвы никак не влияет. Это то, что отцы назвали человеческой немощью. Вот как вы не можете поднять 300 килограмм, так вы точно так же, вы не можете в течение получаса не рассеянно молиться. Это невозможно. Вот. Иногда люди это пытаются как бы делать, вот, и даже к каким-то результатам приходят, но иногда это дается ценой очень большого такого психологического нервного напряжения, поэтому все-таки это дар божественной благодати. Поэтому если человек вот случайно улетел умом во время молитвы, к этому относиться надо крайне спокойно, как к естественному явлению, и не вменять это себе в грех. Потому что даже люди иногда приходят на исповедь, как «батюшка, каюсь невнимательной молитвой». Это ошибка. То есть в этом исповедоваться не надо. С другой стороны, это если человек сознательно, там, не знаю, пришел на службу, допустим, чтец какой-то, или даже священник, да, и думает, ну, быстрее бы сейчас вот оттарабанить вот все, да, там, умом там где-то там, не знаю, вечером, там, куда он собрался там, не знаю, пойти, вот, и вот все, да, это грех. То есть вот это сознательное небрежение, сознательное превращение молитвы в какое-то механическое как бы действие, да, потому что твое сердце на самом деле сейчас вообще в другом месте каком-то находится. Да, это грех. А вот когда человек просто вот он, ну, собрался помолиться, он хочет помолиться, да, он читает, но вот, ой, опять я отвлекся, ой, опять, да, вот, ну, мы понимаем, о чем идет речь. Спокойно, не надо за это себя корить, не надо... Некоторые себя доводят до полного изнеможения, опять возвращаются на то место, значит, с которого они как бы потеряли, значит, мысль, и чтение, значит, правила превращается из, там, не знаю, там, 20 минут, там, в час, и человек просто, ну, ну, это ладно, это было бы еще не так бы, как бы плохо, просто люди с определенным душевным складом на этом ломаются, потом вообще бросают молитву. Вот, вот что обидно-то, поэтому здесь очень важно... подходить сознанием. Потому что мы иногда видим грех там, где его нет. Вот. А иногда видим, не видим там, где он действительно есть.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся в студию, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».